говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Украина перешла на режим максимальной экономии топлива. В германском городке Бад-Рейхенгаль из-под развалин обрушившегося здания крытого катка извлечены тела 11 погибших. В Дагестане идет операция против группы боевиков. Украина перешла на режим максимальной экономии топлива, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Из-за приостановки подачи российского газа на Украине прекратили работу три газокомпрессорные станции в Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Прекращена подача топлива и в систему магистрального газопровода Острогорск-Щебелинка в Харьковской области. Это может привести к сокращению поставок природного газа не только предприятиям, но и населению некоторых восточных, центральных и западных регионов. Премьер-министр Юрий Яхонуров призвал руководителей металлургической, химической отраслей и энергетического комплекса вести режим максимальной экономии газа. Украинские власти опровергают утверждение Москвы о воровстве российского газа из транзитных трубопроводов. При этом украинское правительство продолжает настаивать на экономически обоснованных ценах на российский газ. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Президенты Украины и Молдавии обратились к Евросоюзу с просьбой о содействии на переговорах с Россией по газовой проблеме. Виктор Ющенко и Владимир Воронин настаивают на замораживании цен на российский газ и его транзит до завершения переговоров с «Газпромом». Украина и Молдавия считают неприемлемыми новые цены на газ, предложенные им российской стороной. В свою очередь, премьер-министр России Михаил Фродков направил Вольфгангу Шусселю, канцлеру Австрии, нынешнему председателю ЕС, письмо, в котором сообщается об угрозе сокращения поставок газа европейским потребителям в случае, если Украина продолжит несанкционированный отбор. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов подтвердил готовность начать переговоры о поставках туркменского газа в Молдавию. Об этом говорится в его телеграмме, направленной во вторник президенту Молдавии Владимиру Воронину. По словам Ниязова, Туркмения обладает запасами газа, достаточными для того, чтобы поставлять его в необходимых количествах Молдавии, Украине и другим заинтересованным странам. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль из-под завалов извлечены тела 11 погибших в понедельник при обвале крыши крытого катка. Полиция заявляет, что, вероятно, погибли еще как минимум 4 человека. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Вероятность, что под обломками крыши еще остаются живые люди, чрезвычайно мала. 16 человек, извлеченных из-под обломков, оказались чудесным образом целыми и невредимыми. 18 человек доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. По-прежнему неясной остается и причина трагедии. Поначалу в качестве таковой назывались мощные снегопады с дождями, которые создали чрезмерное давление массы льда и снега на крышу. Позднее стало известно, что руководство города отменило тренировку местной хоккейной команды, рассчитывая после официального закрытия спорткомплекса убрать снег с крыши. Решение об отмене тренировки было принято после того, как по поручению руководства города специалисты произвели обследование крыши катка. В городе курсируют слухи о том, что обследование выявило опасное состояние крыши. Причинами трагедии занимается следствие, которое начато пока против неизвестных с обвинением по статье «Убийство по халатности». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
Продолжаются спасательные работы на угольной шахте «Сейго» в штате Западная Виргиния. Там под землей остаются 13 шахтеров, блокированных в результате обвала породы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
Спасатели прошли под землей 3 километра и пока не нашли заваленных шахтеров. В район завала пробурена скважина. Опущенная в нее видеокамера также ничего не обнаружила. Сделанные через скважину пробы воздуха показали опасное содержание угарного газа. Тем не менее, находящиеся на глубине 90 метров шахтеры все еще могут оставаться в живых. Взрыв на шахте Сейго произошел утром 2 января. Обычная причина взрывов – скопление метана. Опасность возрастает зимой, когда этот газ труднее обнаружить, потому что он часто не имеет запаха и цвета. За прошедшие 3 месяца федеральная инспекция обнаружила на этой шахте 46 нарушений правил безопасности, в том числе слабый контроль за содержанием взрывоопасных газов. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Северная Корея заявила, что не намерена возвращаться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе, пока Соединенные Штаты не отменят недавних санкций. Это первое в этом году политическое заявление Пхеньяна. В октябре США ввели против КНДР санкции за отмывание денег и выпуск фальшивых банкнот. Пхеньян характеризует все обвинения как абсолютно лживые. Во вторник вступил в силу международный запрет на экспорт черной икры и других продуктов осетровых рыб. Запрет введен по решению ведомства ООН по контролю за торговлей продукцией, связанной с биологическими видами, которым угрожает исчезновение. Представитель ведомства Хуан Карлос Васкес отметил, что новая мера распространяется лишь на дикого осетра, водящегося в бассейнах Каспийского и Черного морей.
Существует резолюция ООН, устанавливающая условия экспорта черной икры и рыб осетровых пород. Страны-производители должны выполнять эти условия, включающие наблюдение за популяцией этих видов рыб, регулирование ее численности, различные виды контроля и так далее.
Сказал представитель ООН. По его словам, запрет будет действовать до тех пор, пока страны-экспортеры, в том числе Россия, не начнут соблюдать международные нормы в этой области. Саддам Хусейн заявил, что в случае вынесения ему смертного приговора предпочитает виселица расстрел. Слова свергнутого иракского диктатора приводит его адвокат. Хусейн поделился с ним во время перерыва в судебном заседании в декабре. В Индонезии число погибших в результате сильнейшего наводнения в провинции Восточная Ява увеличилось до 57. Наводнения и оползни вызваны проливными дождями.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Мюнхен Спилберга. Притча о насилии. Книжное обозрение. Блестящая история послевоенной Европы. Песня недели. Стрельба как развлечение. Литературный дарвинизм. Столетие Хармса в Нью-Йорке.
Good afternoon. I'm speaking to you live just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. At this moment, 8 or 9 athletes of the Israeli team are being held prisoner.
Вы слышите фрагмент из самого, наверное, амбициозного кинематографического проекта этого сезона, новый фильм Стивена Спилберга «Мюнхен». Уже довольно давно этот самый влиятельный режиссер Голливуда делит свое творчество на 2 неравные части. Одни картины он снимает для кассы, другие для души и совести. Я не всегда могу отличить одни от других. Скажем, рассчитанная на массового зрителя сказка «Искусственный интеллект» показалась мне глубокой философской лентой. Обычно, однако, как в случае списка Шиндлера, это всем ясно. «Мюнхен» — бесспорно картина, задуманная с тем же нравственным накалом. Сегодня мы с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским обсудим новый фильм Спилберга. Прошу вас, Андрей.
Да, Саша, новый фильм Стивена Спилберга «Мюнхен» — фильм действительно большой, и не только по времени, он идет 164 минуты, но и по замыслу. They're all gone. История гибели 11 израильских спортсменов в Мюнхене в 1972 году была столь же заметной вехой в войне с терроризмом, или, вернее, в войне террористов с нашим миром, как и трагедия 11 сентября. Я ни в коей мере не сравниваю масштаб двух терактов – 11 человек и 3 тысячи. Я сравниваю значимость отпечатка в коллективном бессознательном, которым является живое телевизионное вещание. Оба события – трагедия в Нью-Йорке и трагедия в Мюнхене – транслировали вживую на весь мир, содрогнувшийся в ужасе.
Надо сказать, что именно с этого начинается картина Спилберга, и это один из самых сильных моментов в этом фильме. Мы видим дикое истерическое напряжение медии. Да и слова такого не было, но уже были журналисты, которые стоят в ряд и все время вещают. Мы видим, как терроризм работает на экранах телевизора. Вот именно то, чем началась война с террором. Она началась не в Мюнхене, началась не с бомб, не с пуль, она началась на экранах телевизоров.
Да, поэтому мое сравнение с 11 сентября совершенно как бы подчеркивает значимость фильма, потому что то, что делает Спилберг, и то, почему он обращается как моралист к событиям 1972 года, это то, как он хотел бы, чтобы мы посмотрели на войну с терроризмом в сегодняшнем контексте. В этом замысел фильма.
И совершенно не случайно последний кадр мы видим панораму Нью-Йорка с двумя еще стоящими близнецами. Конечно, эту перекличку никто не может не заметить.
Да, это смысловая точка. И, кстати, это последний кадр фильма с мыслью о двух павших близнецах должны все зрители выходить из зрительного зала. Но вернемся к началу. Фильм начинается с того, что после событий 1972 года, после событий в Мюнхене, в Израиле принимается решение на уровне правительства, на уровне Голды Мейер, что убивать евреев и оставаться безнаказанными нельзя. Every civilization finds it necessary to negotiate compromises with its own values. We want to ask you, will you undertake a mission? Появляется человек, главный герой, его играет австралийский актер Эрик Бана, который очень похож на еврея. Героя зовут Авнер, и он назначен лидером сверхсекретной, сверхподпольной миссии уничтожения. С ним в группе работают еще 4 человека. Они должны найти и уничтожить всех людей, которые были виновны в гибели израильских спортсменов в Мюнхене в 1972 году. 200,000, первая половина картины развивается совершенно замечательно, поскольку мы имеем дело с классическим триллером. Есть герои, есть миссия, есть цель, есть опасность, есть бомбы, есть все элементы того, что заставляет нас смотреть на экран внимательно.
И тут-то, по-моему, и разворачивается талант Спилберга к деталям. Мне показалось самое интересное в картине то, как раскручивается тема террора как личного преступления. Дело в том, что пока террористы не видны, пока о них в масках, это безликое зло. Как землетрясение, как ураган, как, в конце концов, атака пулемета. Но когда мы начинаем вглядываться в эти жертвы, все становится сложнее. И характерно, что весь фильм разворачивается в Западной Европе. Как будто бы цивилизация наша, европейская, западная цивилизация, сталкивается с фанатической террористической организацией. Но на самом деле враги израильских командос, они тоже часть этой культуры. И первая жертва в фильме Спилберга – это человек, который перевел на итальянский язык сказки «Тысяча одной ночи». Он тоже из людей, которых мы можем понять, с ним тоже возможен диалог. Тем не менее, этого диалога нет. В этом, собственно говоря, я вижу нравственный накал фильма – поиски диалога.
Проблемы фильма начинаются во второй половине картины, когда Спилберг начинает морализировать. Меня все устраивает в действии, меня все устраивает в том, как развивается история сама. Меня смущает в последних картинах Спилберга стремление к морализированию. В равной степени относится это к Мюнхену и, например, к такой известной его картине, как «Спасая рядового Райана». Каждый раз, когда Спилберг хочет морализировать, я смущаюсь. Нельзя быть одновременно и священником, и художником. Нельзя задаваться поисками ответов на вечные вопросы и утверждать, что ты эти ответы знаешь, когда ты заканчиваешь картину. Последний эпизод фильма, когда герой занимается любовью со своей женой, и параллельно монтажем Спилберг возвращается к 1972 году, во флешбеке мы видим, как террористы убивают израильских спортсменов, а на лице нашего героя вместо приближения к оргазму мука за еврейский народ и все человечество в целом, я должен сказать, что последний эпизод заслуживает того, чтобы он был записан в книгу дурного вкуса в кино. Вы согласны, Саша?
К сожалению, согласен. Я всегда переживаю за Спилберга, потому что я очень высоко ценю его кинематографический талант, и мне кажется, что он великий мастер кино. Проблема заключается не в кино, проблема заключается как вы правильно сказали, в моралисте Спилберге. Дело в том, что когда у него есть месседж, когда ему есть что сказать, он говорит это прямо. И риторика в кино мучительна. Мне напоминает это худшие образцы советского соцреалистического искусства. Дело в том, что и в этой картине смысл ее очень прост. Он говорит о том, что зло рождает зло, насилие порождает насилие, и ничего хорошего из этого не получается. Возможно, так оно и есть. Кто я такой, чтобы спорить? Я не знаю ответа. Но, с другой стороны, это уже не я, а критики совершенно справедливо сказали, что зеркальная ситуация здесь не работает. Дело в том, что палестинцы убивают случайных людей. И израильские команды, с которыми мстят за преступления, убивают тех, кто виновен. В сущности, они наказывают за преступления. При этом гигантская разница.
При этом есть и невинные жертвы.
Но которые случайные невинные жертвы. Да. А у палестинцев они заведомо невинны.
Совершенно верно. Поэтому сравнивать, переворачивать ситуацию, как должно бы сделать с точки зрения моралиста, перевернуть ситуацию. Ведь фильм работает на двух уровнях. Мы должны себе представить, да, этот народ отстаивает свое право на существование, свое право на дом, свое право на родину. И другой народ отстаивает то же самое право. Но эта концепция не работает, потому что в одном случае мы имеем террористов, которые заведомо убили невинных людей, спортсменов. В другом случае мы имеем в виду выполнение, если угодно, акта правосудия, наказания террористов от лица государства Израиль. Совершенно разные ситуации.
Да, представим себе, что речь идет о Беслане. И сразу станет очень, конечно, смотреть этот фильм тяжело.
Совершенно верно.
It's strange. You think of oneself as an assassin. Think of yourself as something else, then. What's wrong?
It should have exploded by now.
We've found three more names for you. You know how many laws we've broken?
He picks up the phone.
We hit the remote.
Hello? Hello?
Что смущает меня в Спилберге, это когда он тянется к метафоре. Каждый раз, когда он рассказывает историю, все в порядке. Как только он тянется к метафоре, как только он хочет выйти на некое обобщение художественное, поднять содержание своего фильма на более высокий, более масштабный уровень, что-то не получается, и мне всегда очень обидно и досадно.
То же самое произошло и в фильме, о котором мы сегодня вспоминали, «Спасая Райана». 25 первых минут фильма – это лучшие минуты во всем батальном кино. После этого Спилберг проваливается, потому что он начинает вещать. Проповедь запрещена в кино, и она точно запрещена Спилбергу, потому что его, так сказать, детские фильмы действуют куда лучше, и, я бы сказал, они гуманистичнее, они богаче по содержанию. И если «Инопланетянин» – это детский фильм, то метафора чужака, которого привечают дети Земли, но не понимают взрослые, она гораздо богаче, чем то, что мы видим, например, в этом фильме о терроре.
И вот в Мюнхене главный герой, Авнер, после выполнения всего своего сложного, мучительного задания по истреблению всех террористов, встречается со своей матерью и говорит ей: «Мама, ты хочешь, чтобы я тебе рассказал все, что я сделал?» Она на него смотрит и говорит: «Нет, не надо. Подлинная мать посмотрит на своего сына и всегда будет знать то, что ей нужно».
Это сцена из книги «Горького мать».
Нет, у Горького будет получше. А раз мы уже вспомнили Горького, то вспоминаются два других писателя – Дюма и Шекспир. Спилберг – замечательный Дюма. Все его детские фильмы «Индиана Джонс», «И.Т.» и другие картины – это замечательные мини-шедевры, вернее, просто шедевры жанра. Но как только он хочет выйти, расстаться с тем, что сделал его Спилбергом, у него трагически не получается. Дюма не может никак стать Шекспиром.
Dear Papa, don't forget my voice.
You think you can outrun your fears, your doubts?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Книга «После войны» имеет подзаголовок «Новая история Европы с 1945 года». Действительно новая, поскольку эта книга – первый монументальный обзорный труд, прослеживающий возрождение Европы из руин, в которые превратила Вторая мировая война. Книгу Тони Джатта «После войны» представляет слушателям «Американского часа» ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Начну с конца. С шутки на предпоследней странице книги. Автор, английский историк Энтони Джатт, приводит русский анекдот времен советского, то есть творческого подхода к истории. Армянское радио спрашивают: «Можете ли вы предсказать будущее?» Армянское радио отвечает: «Можем, с будущим у нас проблем нет, проблемы с прошлым, оно все время меняется». Еще 20 лет назад, пишет рецензент книги Энтони Готлиб, восточная половина Европы была зажата мертвой хваткой правительств, столь некомпетентных в делах и проблемах настоящего, не говоря уж о будущем, что их единственным способом создать видимость успеха было перекраивание прошлого. Росчерк цензорского пера и вчерашней катастрофы как не бывало. И далее Готлиб, редактор журнала «Экономист», рассуждает.
Есть и более безобидный способ ревизовать прошлое, взглянуть на него в свете неожиданных событий, к которым это прошлое привело. История послевоенной Европы напрашивается на такой пересмотр. В самые студенные годы Холодной войны Европа выглядела безнадежно. Казалось, ей суждена судьба простого буфера между Вашингтоном и Москвой, в худшем случае объятого пламенем кладбища, в лучшем пустыря. А сейчас Тони Джад описывает Европу цветущую, которая вкушает не только мир, но и экономическое благополучие. То, что после войны казалось корчами умирающего, оказалось судорогами рождения новой жизни.
У русских, я думаю, не было ощущения такой катастрофической перспективы послевоенной Европы. Ситуация там была не хуже, чем в России. Другое дело, что никто не ожидал такого расцвета Западной Европы. Ведь с 1939 по 1945 год 36,5 миллионов европейцев погибло. Десятки миллионов лишились пристанища и родины. Одни из-за Гитлера, другие из-за Сталина. После капитуляции Германии во многих странах Европы начались жестокости возмездия, политические и этнические чистки, гражданские войны, в Греции и в Югославии, например. Джад утверждает, что даже уничтожение евреев не кончилось с освобождением узников из концлагерей. Примеры – погромы в освобожденной Польше, от которых погибло больше 1000 евреев. Не говоря о сталинской кампании против безродных космополитов. Война разрушила в Европе жилищный фонд. В Германии было разрушено 40% домов. В Англии – треть, во Франции – 20%. К концу войны в Германии функционировало лишь 10% железнодорожного транспорта. Еще в начале 1947 года во всех европейских странах, кроме Швеции и Швейцарии, была сильнейшая нехватка продовольствия. Во Франции, в Италии, в Греции были сильны прокоммунистические настроения. И в 1946 году американские политики поняли, что пора действовать, если они не хотят отдать Европу под контроль Советского Союза. Энтони Готлиб пишет.
К лету 1947 года, когда американский госсекретарь Джордж Маршалл обнародовал свой план восстановления Европы, Америка уже потратила на Европу миллиарды долларов в виде займов и дотаций. Но этого было недостаточно для того, чтобы удержать европейские страны от коммунизма, анархии и неофашизма. План Маршалла решил дело. Америка вложила в Европу по сегодняшним меркам около 200 миллиардов долларов. Тогдашний английский министр иностранных дел Бёвин назвал речь Маршалла о плане восстановления Европы величайшей из всех речей, произнесенных на протяжении человеческой истории. За 20 веком окончательно закрепился эпитет «американский».
Сейчас Европа гордится и по праву своим процветанием, но охотно забывает, в каком она долгу перед Америкой, поддержавшей ее в тяжкие годы. Скажем, многие европейцы считают мир, который они вкушают с 1945 года, заслугой европейской политики. Однако куда вероятнее, что в период Холодной войны именно Америка с ее военными базами и атомным оружием в кармане держала на безопасном расстоянии от Западной Европы войска Варшавского пакта. Разумеется, в первую очередь сами европейцы создали свое нынешнее благополучие. В период восстановления они совершали чудеса. Один пример. В Германии, как уже говорилось, в 1945 году работало 10% железных дорог, а через год, в 1946, уже 90%. В послевоенный период, ощутив благодаря американской помощи вкус богатства, западные европейцы во многом перенимали американский консюмеризм и вообще образ жизни. Однако уже через полвека в Европе создалась своя собственная социальная и экономическая модель с дешевым медицинским обслуживанием, с гораздо более щедрой, чем в Америке, системой соцобеспечения, со щадящим рабочим расписанием. Впрочем, как отмечает в своей книге Тони Джад, европейцев поджидают за углом серьезнейшие проблемы.
Население Европы стареет и перенапрягает свою самоубийственно щедрую систему соцобеспечения. Рождаемость в европейских странах опасно низкая. По прогнозам, в 2050 году треть населения Европы будет старше 64 лет. Такая проблема есть и в Америке, но она пока спасается притоком молодых и плодовитых эмигрантов.
Так или иначе, на сегодняшний день Европа процветает. Быстрорастущий Европейский Союз насчитывает 450 миллионов человек. Помимо всего прочего, это самый большой в мире единый внутренний рынок. И в книге «После войны» Тони Джад приходит к выводу, что 21 век вполне может стать веком европейским. Вот как на это реагирует рецензент Энтони Готлиб.
С этим выводом можно не соглашаться, хотя Тони Джад – чрезвычайно знающий историк. Но так или иначе, самое большое удовольствие, которое доставляет книга «После войны», это детальное, страна за страной, описание выздоровления послевоенной Европы. Эта книга – восхитительная история воскрешения, восхитительно воссозданная рассказчиком.
Shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Johnny will go to sleep in his own little room again. There'll be blue.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов. Еще не все пришли в себя после новогодних мега-концертов-вечеринок, а новый музыкальный год уже начался. Сегодня вышел новый альбом арт-рок группы Strokes под названием «Первые впечатления о земле». Начатый в 1999 году «Пятеркой друзей» и выпустив в 2001 году дебютный альбом, группа теперь уже стала одной из самых многообещающих в современном роке и надеждой родного Нью-Йорка. Правда, как это часто бывает, обрели они свою известность не у себя на родине, а в Англии, где рок-квинтет до сих пор более популярен, чем дома. Скорее всего, с новым альбомом это изменится. «Strokes» — это квинтэссенция сегодняшнего Нью-Йорка, чуткое сердце, обернутое слоями циничной иронии. Точно написал о музыкантах один критик. Продолжая экспериментировать со звучанием, Strokes оставляют то, что мне всегда у них нравилось. В их работах под одеялом сырого звука зачастую прячется симпатичная мелодия. И это звучит освежающе на фоне технически безупречных, но бездушных записей. Итак, задающие, надеюсь, тон в новом году Strokes. «Мы живем лишь однажды». «You only live once».
Others are quiet and uptight. Others are.
говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Стрельба как развлечение. Литературный дарвинизм. Столетие Хармса в Нью-Йорке.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В Москве 21:30. Глава Минпромэнерго России Виктор Христенко назвал бесспорным фактом несанкционированный отбор Украиной российского газа, предназначенного для европейских потребителей. Киев категорически отрицает факт незаконного отбора газа. Президенты Украины и Молдавии обратились к Евросоюзу с просьбой о содействии на переговорах с Россией по газовой проблеме. В свою очередь, премьер-министр России Михаил Фродков предупредил об угрозе сокращения поставок газа европейским потребителям в случае, если Украина продолжит несанкционированный отбор. В Унцукольском районе Дагестана в перестрелке с боевиками погибли 2 сотрудника правоохранительных органов, 7 получили ранения. По предварительным данным, убито также 5 боевиков, 1 ранен. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль из-под завалов извлечены тела 11 погибших в понедельник при обвале крыши крытого катка. Полиция заявляет, что, вероятно, погибли еще как минимум 4 человека. Причины катастрофы выясняются. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов заявил о готовности поставлять туркменский газ Украине, Молдавии и другим странам. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. Спасательные работы затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахте. В Веденском районе Чечни в бою с группой маджахедов ранены 3 российских военных. Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело в связи с гибелью прокурора Вологды Петра Жирихина по статье «Доведение до самоубийства». Жирихин застрелился у себя в кабинете в понедельник вечером. Иран официально заявил о намерении возобновить ядерные разработки в ближайшие дни. Соответствующее уведомление направлено Тегераном Международному агентству по атомной энергии.
Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – стрельба как развлечение. Литературный дарвинизм. Столетие Хармса в Нью-Йорке. Праздничные новогодние каникулы нью-йоркцы проводят по-разному. Одним нравится кататься на водных лыжах, другим на обыкновенных. Я могу понять и тех, и других. Труднее мне дается разделить вкусы тех, кто отдыхает с ружьем наперевес. У микрофона корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Как снимают стресс успешные, а значит очень занятые, американские бизнесмены? Недавно в Нью-Йорке вошел в моду новый способ релаксации – стрельба. Мы, заметил один из отдыхающих таким образом юристов, должны быть очень агрессивны. Такая у нас работа. И нашему агрессивному стилю жизни никак не подходит маленький белый шарик на зеленом поле для игры в гольф. Так парня выпустишь. А вот стреляя можно. Посмотрите только на вырывающийся из ствола дым. Для новичков-энтузиастов в Нью-Йорке есть компания «Элитные стрелки». Ее владелец Эндрю Массимилиан согласился ответить на наши вопросы. Эндрю, расскажите о вашей компании. Люди каких профессий к вам обращаются? Где, из чего, по каким мишеням стреляют?
Well, our clients are Наши клиенты в основной массе корпораций и компаний из Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута. Но часто к нам обращаются и приехавшие на деловые встречи иностранные бизнесмены. Мы предоставляем и развлечения, и серьезное обучение стрельбе. К каждому клиенту представлен персональный тренер. Мы обслуживаем всех, и маленькие корпорации, и гигантов из списка Fortune 500. Было у нас несколько таких. Это групповые заказы. А индивидуальные клиенты чаще всего доктора, адвокаты, бизнес-леди, женщины-бизнесмены, которых, кстати, около 40% от общего числа. Мы вывозим клиентов на стрельбище обязательно за пределы города. В самом Нью-Йорке это запрещено. Мишени – бумажные, металлические. Если клиент готов, то движущиеся.
А из какого оружия стреляют?
Мы предлагаем винтовки, пистолеты, дробовики, автоматы, пулеметы. Марки оружия самые престижные – Heckler & Koch, Smith & Wesson, Beretta, Benelli.
Раз ваша фирма называется «Элитные стрелки», то цена должна быть высокая. Ваши услуги дороги?
Цена невысока за то, что мы предлагаем. Однодневная поездка на стрельбы стоит $1100 на человека. Группы получают скидку. Можно поехать на полдня, это стоит $650. Ну и, конечно, цена зависит от оружия, из которого клиент хочет стрелять. Ведь нам поставлять и его, и мишени.
А почему люди вообще хотят пострелять?
У каждого есть свои причины, но главное одна – стрельба доступна всем. Это демократический вид спорта. Можно быть инвалидом и стрелять. Женщины соревнуются наравне с мужчинами. Необходимые для того, чтобы стрелять качество, координация движений, дисциплина и умение концентрировать внимание, есть и у мужчин, и у женщин. Или их можно развить. Посмотрите на баскетболистов, на теннисистов. Эти виды спорта требуют физической силы и выносливости. Стрельбой может заняться каждый, что многие и делают.
Поправьте меня, если я не права. Но, кажется, у американцев пристрастие к огнестрельному оружию более сильное, чем у европейцев.
Начну с того, что многие наши клиенты – европейцы. Они получают не меньшее удовольствие от стрельбы, чем американские клиенты. Не могу сказать, что знаю, как европейцы относятся к оружию, но многие марки огнестрельного оружия европейские – австрийские, немецкие, английские, есть японские. Американцы любят огнестрельное оружие потому, что это часть нашей истории, нашей культуры. Мы победили в войне за независимость и завоевали свободу с оружием в руках. Мы воевали в двух мировых войнах с оружием в руках. Мы снабжали европейских союзников огнестрельным оружием. В Соединенных Штатах сегодня на каждого человека, включая взрослых и детей, приходится почти по одному стволу, то есть около 285 миллионов единиц. У нас сравнительно легко получить права на владение огнестрельным оружием. Но американцы умеют с ним обращаться, ибо владельцы оружия – ответственные и законопослушные граждане.
Эндрю, вы связали свою жизнь с огнестрельным оружием. Сегодня в Америке проблема оружия в руках несовершеннолетних очень острая. Что вы чувствуете, когда происходит трагическое событие вроде массового убийства в колорадской школе Колумбайн?
Всякое бывает. Пример школы Колумбайн не имеет никакого отношения к огнестрельному оружию. Причина в отсутствии родительского контроля. Два неуравновешенных подростка имели все признаки психического расстройства, но родители проглядели это, как проглядели и то, что оба боготворили Гитлера. К тому же имелось много предпосылок, приведших к катастрофе. Оба подростка были изгоями в школе. Оба много раз угрожали открыто, что предпримут опасные действия. И все это было задолго до того, как они приобрели оружие нелегальным путем и применили его. Другими словами, не оружие было причиной трагедии.
Эндрю, а как вы думаете, будет огнестрельное оружие запрещено в Америке в будущем? И нужно ли это делать?
Я уверен, что этого делать не следует. Я думаю, что это не произойдет. Сегодня в Америке есть 285 миллионов единиц огнестрельного оружия. Оно находится в руках 80 миллионов владельцев. Но в этом нет ничего плохого. Вся эта проблема создана и раздувается европейской прессой. В Америке погибает больше людей в автокатастрофах, от преступной небрежности врачей или от рака, чем от огнестрельного оружия. Другая причина – защита, которую дает оружие. Возьмите, например, одинокую женщину, охраняющую собственный дом. Возьмите больного или просто слабого человека, в чей дом вломился грабитель. Нельзя отказать им в праве защищать себя и свою собственность. И не забывайте о второй поправке к нашей Конституции, в которой говорится, что граждане имеют право на владение и ношение оружия. В последнее время эта поправка подвергалась множественным нападкам. Есть люди, которые намерены это исконное право у нас забрать.
И я один из них. Тир и владение оружием – разные вещи. Чтобы стрелять цель, совсем не обязательно держать смертельно опасное огнестрельное оружие. Достаточно им пользоваться там, где положено. Возможно, на мое категорическое неприятие попустительных оружейных законов оказал влияние личный опыт. Мой хорошо знакомый таксист из наших соотечественников добыл разрешение и купил пистолет, чтобы отбиваться от грабителей. Но в тот же вечер у него дома разразился семейный скандал, который кончился тем, что жена выстрелила в мужа из нового ствола. В свою цель она, к счастью, не попала, но пуля разбила целую тарелку салатом оливье, оставшимся от новогоднего стола. Неудивительно, что от пистолета мои друзья поспешили избавиться и правильно сделали.
Oh, my mother was frightened by a shotgun, they say. That's why I'm such a wonderful shot. I'd be out in the cactus and I'd practice all day. And now tell me, what have I got? I'm quick on the trigger with targets not much bigger than a pinpoint. I'm number one, but my score with a feller is lower than a sailor. Oh, you can't get a man with a gun.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавняя бескомпромиссная победа дарвинистов в процессе, который привлек внимание всего мира к маленькому пенсильванскому городку Дуру, где судья Джон Джонс III принял историческое решение, означает, что американская школа отстояла свою независимость от религиозных поползновений, так сказать. Теорию эволюции теперь будут, как и раньше, преподавать на уроках биологии, а гипотезу разумного дизайна учителя станут обсуждать в курсе истории религии, если таково еще сумеют создать, что из-за тех же конституционных ограничений совсем непросто. Побочным итогом этой судебной драмы оказался возросший авторитет Дарвина, включая те области знания, где его теория раньше не находила себе применения. Например, в литературоведении. Сегодня мы поговорим о новом направлении в литературной критике, о литературном дарвинизме. Суть его не слишком сложна. Подобно тому, как Чарльз Дарвин изучал животных, открывая врожденные модели их поведения, литературные дарвинисты читают книги в поисках врожденных моделей человеческого поведения. Вынашивание и выкармливание детей, стремление к деньгам и собственности, к образованию семьи или какого-то родственного сообщества. Мотивы действия, утверждают эти критики, заложены глубоко и непоколебимо внутри нас. И без этих знаний понять литературе мы ничего не можем. Женщина хочет стать женой, мать выдает своих дочерей замуж, мужчина ищет наиболее привлекательную женщину, что соответствует дарвинистской идее о стремлении к наиболее успешному продолжению рода и так далее. Отчет о литературном дарвинизме я попросил подготовить для наших слушателей Владимира Гандельспана.
Да, современная, как вы знаете, литературная критика рассматривает текст, ну как, с социальной точки зрения, либо с точки зрения его взаимодействия с другими текстами. Вспомним Деррида, отец деконструктивизма, утверждал, что ничего кроме текста нет. Есть другие традиционные точки отсчета, но литературный дарвинизм порывает с этими традициями. Его цель – изучать литературу с помощью биологии. Ни политики, ни семиотики, только биология. Ну вот обо всем этом рассказывает первая научная антология, посвященная литературному дарвинизму под названием «Литературное животное». Что это? Это сборник эссе, в нем выступают ученые-биологи, физиологи наряду с профессорами литературы. Рассматривается, что опять же, эпос, Шекспир, японская западная литература, все это с победной, абсолютно победной поступью, если не сказать с бравадой. В центре литературного дарвинизма такая идея. Мы наследуем нашу культуру генетически. Наше поведение поверяется теми же тестами, что и тело. Зачем вообще пишется, читается литература? Как она влияет на наши гены? Эти вопросы ставят дарвинисты и досконально исследуют тексты, устраивают им причем совершенную вивисекцию. Этих вивисекторов пока немного, человек 30, но ряды тех, кто занимается биопоэтикой, растут и пополняются. Например, такими учеными, кстати, которые прежде молились совершенно другим богам. И к ним относится известный русскому читателю Брайан Бойд, исследователь жизни и творчества Набокова.
Знал бы Набоков.
Да вот именно. Тем более, что Набоков мог бы с ними поговорить не только как писатель, но и как энтомолог. Не знаю, прав или не прав я, но не стоит недооценивать привлекательность дарвинизма. Я имею в виду недооценивать привлекательность этого течения, не того, что произносится. Философия, которая утверждает, что выживает сильнейший, она комплементарна. Ведь мы живем с вами, Саша, да? А это значит, мы сильнейшие. Тут и оправдание многим, кстати говоря, непотребным действиям, как действиям врожденным.
Как говорил Джек Николсон в одном интервью. Там он объяснял свои выходки. Это все железо говорит, и бессознательное желание продолжения рода. Хорошо, это понятно, но в чем соблазн дарвинистов от литературы?
Дело в том, что литературный дарвинизм обещает найти универсальные объяснения. И эта тенденция, вот универсальности, всемирности, знаете, тенденция притягательна для масс. Вспомним, раз уж возникла тень Набокова, любезные ему в кавычках такие массовые явления, как марксизм или фрейдизм. Редактор Джонатан Готшелл начал с недовольства обучавшей его профессуры. Она не желала, видите ли, читать научные труды по зоологии, биологии, не хотела связывать литературу с Дарвином и так далее. Изучив поведение обезьян, этот Готшелл перешел к Илиаде, ни много ни мало, как к некоему состязанию наших с точки зрения Дарвина предшественников. Что они делают в Илиаде? Они орут, дерутся, борются за власть, как похотливые самцы. Класс, куда Готшелл принес свои идеи, был ошарашен, как если бы он цитировал Гитлера. То есть, в общем, у них не все так легко принимается, их идеи.
В академии вы имеете в виду?
Да. Вообще, их теории встречают в штыки. Возможно, потому что зоология играет важную роль в трудах литературных дарвинистов. Эллен Диснейк, занимающаяся биопоэтикой в Вашингтонском университете, начала с наблюдения над поведением животных, сравнивая его с поведением детей. Благо, муж ее был директором национального зоопарка в Вашингтоне.
Другой вопрос. Какова цель чтения вообще в этой концепции? Не потеря ли это времени читать? Не лучше ли просто размножаться и пахать землю?
Не поставите в тупик дарвинистов. У дарвинистов есть ответы на все. Литература, говорят они, это защитная реакция на экспансию разума, на возникновение мира во всей его враждебной сложности, каковым предстал разумному человеку 40 тысяч лет назад. Дар воображения и упорядочения мира – это сопротивление огромной и замутненной реальности. Но это еще ничего. Вот другая идея. А она состоит в следующем. Чтение – это тренинг. Если вы способны вообразить битву между греками и троянцами, вы лучше будете себя чувствовать и в обычной уличной драке. Вот представляете себе, ни больше, ни меньше. Есть и другие забавные объяснения. И все же, если быть справедливым, то психология эволюции заслуживает внимания, когда она задается вопросом, заложена ли в генетике культура и вся сложность человеческого поведения, даже если эта теория не располагает полноценным доказательством. В принципе, это все. Но я позволю себе небольшой постскриптум. Есть какое-то революционное раздражение, переходящее в агрессию, в высказываниях адептов литературного дарвинизма. Вот им я бы и хотел прочесть стихотворение Николая Олейникова «Чарльз Дарвин». «Чарльз Дарвин, известный ученый, однажды синичку поймал. Ее красотой увлеченный, он зорко за ней наблюдал. Он видел головку змеиную и рыбе раздвоенный хвост, в движениях что-то мышиное и в лапках подобие звезд. Однако, — подумал Чарльз Дарвин, — однако синичка сложна, с ней рядом я просто бездарен, печушка, а как сложена! Зачем же меня обделила природа своим пирогом? Зачем безобразные щеки всучила и пошлые пятки и грудь колесом?» Тут горько заплакал старик омраченный, он даже стреляться хотел. Был Дарвин известный ученый, но он красоты не имел. Darwin.
the reasons for mutation. He wasn't feeling good, but he had money and time.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
После стихов о Бериута Олейникова, которым закончился предыдущий эпизод нашей передачи, будет уместно вспомнить его гениального соратника Даниила Хармса, чье столетие мы отмечали в самый канун ушедшего года, 30 декабря. Как ни странно, этот литературный праздник докатился и до Нью-Йорка. У микрофона корреспондент «Американского часа» Рая Вайль.
На вечер, посвященный столетию Хармса, я попала почти случайно. Приятница пригласила послушать знакомого актера. В программке было сказано, что публичная библиотека справляет столетие Хармса, и что представлять его стихи и прозу будут по-русски и по-английски. Вот это и подкупило. Хармс в Америке, в центре Нью-Йорка. Вход в концертный зал библиотеки «Доннелл», расположенный прямо напротив Музея современного искусства на 53-й улице между Бродвеем и 5-й авеню, бесплатный. Но зрители по собственной инициативе в конце спектакля, по русской традиции, хотя в зале было много американцев, собрали деньги в конвертик. Так им понравилось все представление. Во время спектакля в зале часто смеялись, аплодировали особенно удачным переводом. Вазилка Стефанович, директор славянского отдела публичной библиотеки и один из организаторов литературного вечера столетия Хармса, довольна. У нас 35 тысяч книг на русском языке, огромное количество читателей, и многие из них обожают Хармса. Часто его читают, заказывают. Вот мы решили устроить такой вечер, на котором Хармс будет звучать и по-русски, и по-английски. Мы давно знаем актера Виктора Персика, он у нас неоднократно выступал с литературными концертами по произведениям русских авторов. Блока, Хлебникова, Мандельштама. Великолепный чтец и страстный поклонник Хармса, поставивший по его произведениям несколько детских спектаклей. Я счастлива, что вечер удался, что зал полный, и что у Даниила Хармса оказалось в Нью-Йорке столько поклонников. Илья Бернстин знает и любит Хармса с детства. Его переводы Хармса печатались во многих американских журналах и представлены в сборнике «Абериуты» – антология русского абсурда. Поэт-переводчик, он родился в Москве и в Нью-Йорк приехал с семьей, когда ему было 7 лет.
Я перевел Иван Иванович Самовар как мистер Голден Самовар, потому что я хотел перевести для американских детей, которым не очень, им важен ритм, так что я хотел сохранить ритм и бойкость слога. Так что это звучит по-английски так. Have you ever seen a Sam? Have you ever seen an O? Have you ever seen a bar? Have you ever seen a Russian Samovar?
Детей, надо сказать, на вечере не было, но и взрослой публике переводы Бернстина понравились. Лично мне всегда казалось, что Хармс, именно Хармс, который кажется таким простым и доступным, в переводе все теряет. Но 23-летняя Симона Шнайдер, которая тоже участвовала в спектакле, со мной не согласна. Я увлеклась Хармсом, когда взяла курс русской литературы в Колумбийском университете. Мне сразу показалось, что Хармс будет интересен американцам, потому что он пишет просто, играет словами. И вот эту его игру я попыталась перевести на английский. Сначала брала те вещи, которые лучше всего понимала, и которые имели драматический аспект, которые хорошо звучали со сцены. А почти все его произведения именно такие, игровые. И стихи Хармса, и проза, везде присутствует театральное начало. Но, пожалуй, самое главное в его якобы простых историях, то, что они представляют куда более сложную картину, детали которой встречаются и в американской жизни. Это бывает смешно, трагично, иногда даже страшновато, но на это всегда интересно смотреть. Виктор Персик закончил театральное училище имени Щукина. Работал в Московском драматическом театре Ермоловой. С 73-го года артист Московской государственной филармонии, автор и исполнитель литературных программ и моноспектаклей.
С 93-го года живет в Нью-Йорке. Работает на местном русском радио. Организовал детский драматический театр, в котором поставил несколько спектаклей по произведениям Хармса.
С детьми мы очень это здорово делали. Они любят это играть. И Хармс знал природу детскую очень здорово. Он знал, что такое ритм хорошо. Он знал, что такое парадокс в детском. Замечательные вещи его, которые время от времени я заканчиваю. Прочитали мы стихи и сказали хи-хи-хи. В них ошибка есть одна. Посмотрите, вот оно. Ну, дети заводятся, все.
А вот о сегодняшнем спектакле.
Я доволен тем, что мне удалось все как будто бы связать одно с другим. Даже тогда, когда вдруг получилось, что мне сообщили, что надо скорее, потому что тут как-то режим этого места такой строгий, мне сказали, в 7:30 ты должен закончить. Я схватился за голову, я уже не знал, поэтому я уже свистом начал выгонять со сцены. Там же появляется Симона, я уже выхожу на сцену, потому что надо уже, ребята, давайте это все. А это, в общем-то, было в духе Хармса, в свободе. Да, это было абсолютно все на ходу сделано, и радость от того, что это можно было сделать, радость от того, что это воспринимается еще и публикой, и радость от того, что это все совпадает. Ровно 100 лет тому назад родившемуся Хармсу мы посвятили вечера, и это мое счастье.
Зрители расходились довольные. Вот что сказала мне пришедшая на спектакль писательница Белла Езерская.
Хармс вообще-то для меня был в некоторой степени за 7 замками, но персик его так приподнес, что он открылся совершенно неожиданно. В этом безумном мире он абсолютно свой человек. Я считаю, что Виктор Персик воплотился в него полностью и вывернул его наизнанку для любителей поэзии, которые до сих пор недооценили. Кстати, мы учили абериутов, мы их проходили, но, видимо, так поспешно, что я не успела их в курсе университетском оценить. Надо было приехать в Америку, чтобы открыть для себя Хармса.
А вот Ричард Майерс, редактор в престижном издательстве Double Day, открыл для себя Хармса, не выезжая из Америки. Я знаю о нем много. Читал его еще в колледже, естественно, в переводах. Читал отзывы о нем друзей в знаменитой книге исследований Гаррисона Солсбери «900 дней. Блокада Ленинграда». Эти отзывы звучат как эпитафия. Блестящий сатирик, философ готического настроя, правдивый писатель абсурда. Таким я его себе и представлял. Все мне нравится в Хармсе. И юмор, и политическая паранойя, и острота слова. И с каждым годом появляется все больше новых переводов. У меня сейчас на столе 5 хороших переводов его стихов лежит, в том числе и Симоны. Ее книга выйдет в нашем издательстве уже в начале 2006 года. А вообще переводить русских поэтов на английский сложно. Одинаково сложно, будь то Пушкин или Хармс. Бразильская поэтесса Грасиэла Элга приехала на спектакль со своей подругой. Поэзия трогает сердца независимо от того, о чем она рассказывает. Язык поэзии универсален. Я не знаю русского, но благодаря актерам и переводчикам я кое-что поняла. Они помогли мне почувствовать присутствие Хармса. Домой я шла в приподнятом настроении. Шел снег, пушистые хлопья покрыли Бродвей, толпа возбужденно гудела, и продавец горячих сосисок от переизбытка чувств выстукивал ложками какую-то веселую мелодию.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Эндрю Массимилиан, Ирина Савинова, Владимир Гандельсман, Рая Валь и любители Хармса с 3 континентов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Ситуация, при которой Украина будет продолжать воровать газ из трубы, не может продолжаться бесконечно.
Мы все очень надеемся, что газовый конфликт между Россией и Украиной будет разрешен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Насилие в семьях является национальной трагедией Испании.
Взрыв повредил коммуникации, и с заваленными шахтерами не удается установить связь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что надо изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы дети получали полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в субботу в 6 часов утра.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.